вечер» с радио «Крым Реалии».
Ну, здравствуйте. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
В подконтрольном России правительстве Крыма утверждены 6 новых вице-премьеров.
А тем временем главой российской администрации Сакского района назначен Михаил Слободянник.
Крымский активист Сервер Мустафаев признан узником совести международной правозащитной организации Amnesty International.
Об этом и не только об этом вы узнаете в нашей сегодняшней программе, если будете слушать нас на частоте 105.9 FM. Напомню, что на севере Крыма это можно делать круглосуточно. Также трансляции наших эфиров смотрите в социальных сетях, на нашей странице Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В подконтрольном России правительстве Крыма назначены 6 новых вице-премьеров. Как сообщают крымские медиа, единогласным депутатским голосованием на данной должности утвердили Юлию Жукову, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Георгия Мурадова, Павла Королева и Ирину Кивика. А покинули должности вице-премьеров сегодня Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Панасюк.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщил, что Дмитрий Полонский возглавит инвестиционную компанию, но в качестве советника российского главы Крыма продолжит курировать внутреннюю информационную политику правительства аннексированного полуострова.
А также подконтрольный России парламент Крыма сегодня согласовал отставку арестованного вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, которого, напомним, обвиняют в получении взятки.
Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов во время заседания сообщил, что Георгий Мурадов теперь будет совмещать свою должность постом так называемого постоянного представителя Крыма при президенте России, а Ирина Кивика с должностью подконтрольного России министра финансов Крыма. По словам Владимира Константинова, все кандидаты на должности прошли предварительное собеседование.
Дали определенные гарантии своей эффективной работе на следующий период, осознали объем работ, который предстоит сделать. Это очень важно. Особенно от вице-премьера очень многое зависит, когда ты курируешь 2-3 министерства, точно понимать, что требуется от этих министерств на следующие 5 лет и кто возглавит эти министерства. Это осознание, по-видимому, наступило, поэтому будем с ними работать.
С чем могут быть вот связаны увольнения и новое назначение в подконтрольном России правительстве Крыма? Этот вопрос мы зададим крымскому политологу и кандидату исторических наук Александру Севастьянову. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
А на ваш взгляд, вот отставка таких знаковых, ну, наверное, не побоимся этого слова, персон, как Дмитрий Полонский и Лариса Апанасюк, ну и Алла Пашкунова тоже. С чем это может быть связано?
Ну, это связано с тем, что в Москве и в Симферополе Аксенову четко сказали о том, что эти люди должны уйти. Об этом говорилось давно. Весь возможный негатив уже перешел всякие меры, всякие, ну, допустимые рамки. И поэтому последние, наверное, ну, 2,5, это, может, и 3 года эти люди держались исключительно, потому что за них поручился лично Аксенов. Теперь однозначно эти люди, я имею в виду Апанасюка и Полонского, они просто-напросто были убраны, потому что было сказано, что все, хватит. То есть эти люди однозначно могут дальше быть в этом правительстве, так называемом.
На ваш взгляд, они сохранятся в этом правительстве? В этом правительстве или им подберут какие-то другие должности? То есть они сохранятся, что называется, в обойме господина Аксенова?
Они сохранятся, но они уже не будут играть той роли. То есть то заявление, о котором сказал Аксенов, что Полонский будет главой какой-то инвестиционной компании, это просто хорошая мина при плохой игре. То есть, да, конечно, наверное, что-то возглавит, но это все будет иметь очень ограниченное влияние. Госпожа Панасюк, ну, скорее всего, пенсия. Другой вопрос, что может быть каким-то советником, помощником. И то я не уверен, что это будет штатная должность. слишком много противоречий для российской системы власти.
А как вы оцениваете вот тех новых вице-премьеров, которые сегодня назначили? Ну, в частности, Жуков, Кабанов, Михаличенко, Мурадов опять-таки остался, да, Королёв и Ирина Кир, которая тоже осталась.
Это все старые вице-премьеры. Это все те, кто уже был в предыдущем, последнем, после последней перетасовки колоды очередной, эти все люди остались. То есть, я единственное, что хочу сказать, что Пашкунова и ее уход, это, конечно, размен с Константиновым. То есть уходят люди Константинова, уйдет и человек Константинова-Пашкунова. То есть это такой размен, но у Пашкунова есть вариант все-таки уйти на должность уполномоченного по правам человека. Есть такая кулуарная информация.
Понятно. Спасибо вам. С нами был на связи Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы продолжаем наш выпуск новостей.
Новости.
Главой российской администрации Сакского района назначен Михаил Слободянник. Ранее он занимал должность председателя подконтрольного России Ивановского сельского совета. В комментарии крымским СМИ Михаил Слободянник рассказал о том, что особое внимание будет уделять вопросу коммуникации с жителями Сакского района.
Основное, конечно, у нас в данный момент это формирование бюджета на этот год и последующие 2021-2022 год. Конечно, надо окончить этот год. И, конечно, это создание комфортной среды для сельских поселений, развитие агропромышленного комплекса, дорожная деятельность, в образовании, в культуре, во всех сферах требуется наш труд. Конечно, это будут выезды в каждое сельское поселение непосредственно с персоналом, с каждым гражданином будем встречаться с жителями.
По информации крымских медиа, депутаты подконтрольного России Сакского райсовета единогласно поддержали избрание Михаила Слободянника на должность главы российской администрации района. Также известно, что с 2014 года этот подконтрольный России чиновник является членом партии «Единая Россия». До аннексии Крыма с 2012 по 2014 год работал главным механиком одного из предприятий села Ивановка.
Прямой эфир.
Главе российского парламента Севастополя избрали третьего заместителя. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента. Согласно информации, в процессе обсуждения на должность третьего вице-спикера была выдвинута одна кандидатура – депутата Ильи Журавлева. Путем тайного голосования 15 депутатов подконтрольного России парламента Севастополя поддержали его кандидатуру, а четверо проголосовали против.
Должность третьего вице-спикера севастопольского парламента была утверждена на заседании 22 октября. Тогда во втором чтении было принято соответствующее изменение в устав города.
Новости.
Директором Департамента экономического развития российского правительства Севастополя стал чиновник с Камчатки Денис Профатилов. Как сообщает сайт подконтрольного России правительства города, предыдущий глава департамента Элимдар Ахтемов займет пост заместителя Профатилова.
Денис Профатилов родился в Воркуте, работал начальником отдела промышленной политики в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края соседней России. До этого занимал должность заместителя начальника отдела промышленной политики в Министерстве экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. Вот тут я могу только предположить, что, наверное, достиг таких невиданных высот, о которых так слышали вообще в соседней России по развитию экономики Камчатского края, что его, видимо, вот именно из-за этого решили перебросить на работу в оккупированный Севастополь.
Крым в центре внимания.
Продолжаем новости Севастополя. Суд в этом городе обязал отделение Российской партии «Родина» заплатить более 11 тысяч рублей. Именно в такую сумму суд оценил расходы на представительство в Верховном суде соседней России по делу о запрете депутатам от партии «Родина» участвовать в местных выборах. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии».
Напомним, что в июле этого года подконтрольная российским властям избирательная комиссия Севастополя отказалась регистрировать кандидатов от партии на сентябрьские выборы в российский парламент города. Отказ мотивировали тем, что в подписных листах якобы отсутствовала информация о дате рождения сборщика подписей. Отделение партии тогда подало иск в суд, однако суд отказал родине в иске против городского избиркома.
Представители местного отделения партии обжаловали это решение в Верховном суде соседней России и проиграли. Теперь российский избирком Севастополя требует от местного отделения партии «Родина» возместить почти 37 тысяч рублей. В такую сумму оценены затраты на поездку представителя избиркома в российский Верховный суд.
На заседании суда, которое состоялось сегодня, представители местного отделения партии «Родина» заявили, что не считают себя субъектом, которому можно предъявлять претензии. Иск против городского избиркома подавала не партия, а объединение избиркома, которая позже ликвидировалась. По мнению представителей партии, в деле надо заменить процессуальную сторону, а сделать это уже невозможно.
Украина в центре внимания.
В Верховной Раде Украины призвали упростить процедуру доступа иностранных журналистов в аннексированный Крым. Об этом заявила глава правления организации ЗМИНА «Центр прав человека» Татьяна Печенчик во время выступления в украинском парламенте, где сегодня состоялись слушания на тему безопасности осуществления журналистской деятельности в Украине.
Незалежна журналістика була в принципі знищена як така, і зараз за оцінками міжнародної організації Freedom House Крим займає передостанні місця в світі за станом свободи слова. Позаду тільки такі країни, як Узбекистан, Туркменістан та Північна Корея. До Кабінету міністрів України звертаємося з закликом спростити процедуру доступу до Криму для іноземних журналістів, правозахисників, тому що наразі вона є досить забюрократизованою.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права. Это означает, что въезжать по украинским законам в Крым можно только исключительно через пункты пропуска, которые расположены на территории Херсонской области. Это Каланчак, Чаплынка и Чангар.
Чангар, да. И напомним, что иностранным журналистам для работы в аннексированном Крыму необходимо получить разрешение Министерства информационной политики Украины.
Сейчас это уже не Министерство информационной политики Украины, да, это Министерство молодежи, науки, культуры и спорта, да, сейчас так это
по состоянию называется. На 2017 год украинское ведомство согласовало въезд на территорию полуострова около 70 иностранных журналистов, при этом Министерство иностранных дел России также аккредитовывает журналистов из других стран для работы в Крыму.
Крым в центре внимания.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала крымского активиста Сервера Мустафаева узником совести. Он является фигурантом так называемого второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрира, одним из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность». В сообщении, которое опубликовано на сайте организации, Amnesty International призывает писать письма генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой освободить и снять обвинения Сервера Мустафаева.
По мнению адвоката Мустафаева Лили Гемеджи, признание ее подзащитного узника совести поможет привлечь больше внимания международного сообщества к этому процессу.
Теперь при всех своих международных встречах, всем международным контактам мы можем передавать официальное заявление Amnesty International. Плюс со стороны этой правозащитной организации это одна из форм реагирования на незаконные преследования. И формы будут отправлены активистам Amnesty по всему миру.
Напомним, что координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долина Бахчисарайского района Эдем Смаилов были задержаны в Крыму в мае прошлого года. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому так называемому делу Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Новости.
Контрольно-пропускной пункт Каланчак временно приостановит пропуск граждан на административной границе с аннексированным Крымом. Ограничения будут действовать с 7 по 15 ноября из-за проведения строительных работ повышенной опасности компании «Укрзализныця». Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Азово-Черноморского управления Государственной пограничной службы Украины. В сообщении украинского ведомства уточняется, что контрольные пункты въезда-выезда Чаплынка и Чангар продолжат работу в штатном режиме.
Тут стоит напомнить и вообще, может быть, даже пояснить, почему Укрзализныця там присутствует, это не означает, что там готовится к возобновлению железнодорожного сообщения, просто компания сама Укрзализныця является подрядчиком по обустройству вот этих самых пунктов пропуска. И напомним, что на административной границе с аннексированным Крымом начали строить новые контрольно-пропускные пункты. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев ранее сообщал, что работы продлятся до 10 ноября.
Прямой эфир.
Суд в Херсоне отказался снять арест с танкером «Мрия», который подозревают в поставках топлива в аннексированный Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба, действующая на материке прокуратуры Автономной Республики Крым. По информации украинского ведомства, Херсонский городской суд отказал собственникам арестованного судна «Мрия» в удовлетворении ходатайства о снятии ареста.
Месяц назад действующая на материке прокуратура Крыма сообщала, что Херсонский суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов, согласно которому судно «Мрия» было передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Напомним также, что в конце августа арестованный ранее танкер был доставлен в порт Херсона.
После аннексии Крыма России в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.
Что, это, наверное, все, да, новости мне показывают. Все новости на сегодня, ну, по крайней мере, те, которые поместились в этот выпуск новостей. Хотя, вот, мне кажется, вот еще вот хотя бы одной строкой стоит сказать о том, что чиновники Крыма одобрили приватизацию винного и металлургического завода. Но об этом подробнее мы расскажем вам после того, вот как Елена Римовская расскажет вам, наши дорогие радиослушатели, о том, почему же не получается Крым в смартфоне, вот эта структура.
Ну, обещают, что получится. Но обещали, да? Так еще в прошлом году, и вот спустя год, ровно год, потому что это как раз в ноябре прошлого года вроде как должны были запустить как минимум эти транспортные карты в Армянске на тот момент, но год прошел, и сейчас заявляют представители Госдумы России почему-то о том, что объявлен тендер на поиск компании, которая будет заниматься вот вопросом этих транспортных карт. Транспортные карты – это первый этап внедрения в Крыму проекта «Цифровой Крым». О том, что такое цифровой Крым, нужно ли это Крыму и реально ли это воплотить в Крыму в условиях санкций, поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». И в режиме реального времени вы можете оставлять вам там комментарии свои и вопросы тоже к экспертам, почему нет. Некоторые это уже делают. Вот некоторые в Фейсбуке уже нас приветствуют. Мы вас тоже приветствуем. Спасибо, что вы к нам присоединились. У нас работают студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков. Звонков из Крыма. Звоните нам по теме эфира желательно. В Крыму объявили конкурс на создание транспортной карты в рамках первого этапа проекта «Цифровой Крым». Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму сообщил глава Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что конкурс должны были объявить еще в прошлом году. Сам проект «Цифровой Крым», в рамках которого транспортная карта будет создана, по словам российского депутата, пока отстает в реализации от ранее озвученных сроков.
Конечно, не так быстро, как хотелось бы. Мы с вами уже несколько раз обсуждали эту транспортную карту, на которую будут навешиваться другие приложения с льготами, с кэшбэком, ну и с получением разных услуг финансовых. Только-только объявили конкурс, насколько я знаю, для организаций, которые хотели бы поучаствовать в реализации идеи транспортной карты. Слава богу, что объявили, значит, в ближайшее время спрос должен уже начать реализовываться.
Я напомню, что еще в сентябре прошлого года Анатолий Аксаков анонсировал запуск первого этапа проекта «Цифровой Крым» в Армянске. Именно в этом городе на севере Крыма должна была появиться транспортная карта. Как заявил Аксаков в недавнем интервью «Радио Спутник» в Крыму, который вот мы вам приводим фрагменты, ведутся работы для того, чтобы внедрение этой технологии на полуострове все-таки состоялось.
Мы их собирались по плану, который обсуждали правительство Крыма еще в прошлом ноябре это все запустить. Год прошел, процесс пошел. Ну, слава богу, что пошел. Организация телекомовская, которая здесь работает, она начала прокладку оптического кабеля для всех общественно значимых организаций. Школы, больницы, дома культуры. Оптический кабель – это высококачественный, на самом высочайшем уровне интернет. Соответственно, проблем с интернетом в Крыму там в течение 2 лет уже полностью точно не будет.
Для запуска проекта «Цифровой Крым» на полуострове в прошлом году выбрали три города. Кроме Армянска, это также называлось Евпатория и Ялта. На первом этапе речь идет о возможности оплаты проезда в общественном транспорте с помощью специальной карточки. В будущем же власти обещают крымчанам возможность с помощью специального приложения в смартфоне и вот упомянутой смарт-карточки, да, или умной карточки заказывать, получать и оплачивать услуги, в том числе какие-то базовые социальные, например, медицинскую или образовательную помощь.
Интернет – это, в принципе, основа цифровизации. Если будет качественный интернет, то, соответственно, все остальные направления, там, связанные с цифрой, и медицинское обслуживание, и образовательные услуги, все, что хотите, будет доступно и быстро будет развиваться.
Напомню, это был фрагмент из интервью депутата Российской Госдумы, главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Будем сегодня говорить о цифровизации, или некоторые употребляют слово диджитализация Крыма, о проекте «Цифровой Крым». Номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Вот как вы, наши дорогие слушатели, относитесь к такой задумке? Что бы вам было интересно, да, какие услуги получать вот таким образом? И насколько актуальна вот эта тема, вопрос, проблема для крымчан, возможность решать свои проблемы с помощью смартфона, оставляйте комментарии или звоните нам в прямой эфир. К нам по телефону присоединяется Андрей Неукрытый, руководитель представительства Российской ассоциации цифровой экономики в Крыму, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме России. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Корректно ли говорить, что программа «Цифровой Крым» программу только начинают внедрять сейчас в Крыму, и вот транспортная карта – это первый шаг, правильно ли мы поняли, или уже было что-то реализовано в рамках этой программы?
Ну, вообще программа «Цифровой Крым» базируется на базе всей программы цифровой экономики Российской Федерации. Вот. И, конечно, определенные элементы уже были внедрены, это касаемо инфраструктурных. То есть это связь, интернет, поэтому это основа.
Можно тогда попросить вас уточнить, вот эта вот программа «Цифровая экономика России», в чем ее главная цель, главная задача, да, и что на выходе должны получить жители того же Крыма в том числе, как это на практике будет выглядеть?
Ну, на практике сама программа себя включает. Это кадры для цифровой экономики, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии, плюс нормативное регулирование и цифровое государственное управление. То есть внедрение в комплексе всех этих программ позволит более технологичным быть регионом, государством и компаниям. Поэтому направлено, понятно, на модернизацию и внедрение новых решений цифровых именно в саму систему как гражданского общества, так и государства.
Относительно вот транспортной карты, которую анонсировали для начала в Армянске, пока этот процесс откладывается, но говорят, что сейчас объявлен тендер на поиск компании, которая этим вопросом будет заниматься. Вот если объявлен тендер, то когда, по вашим оценкам, реально внедрить вот эту транспортную карту сначала в Армянске, а потом, возможно, и в других крымских городах?
Тендер объявлен только с одной целью – определить, кто будет оператором и кто будет внедрять все это оборудование. На сегодняшний день вся документация по этому поводу подготовлена. Поэтому каких-либо сложностей с внедрением не будет, потому что, по сути, уже финальный этап.
Является ли для успешного результата программы «Цифровой Крым» вот преградой или какой-то проблемой статус Крыма и санкционный режим, который может быть применен в отношении компаний, которые в Крыму и с Крымом работают?
Никоим образом никак не влияет. Программа государственная, поэтому все развивается в рамках законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
Еще попрошу вас прокомментировать вот какое заявление. Упомянутый уже депутат Госдумы России Анатолий Аксаков в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал о том, что вот в Евпатории может появиться такая, ну, скажем так, силиконовая долина. Своеобразный цифровой кластер может появиться в этом городе. По словам господина Аксакова, эксперты, связанные с цифровой экономикой, уже ведут соответствующие переговоры с местными властями. Давайте послушаем, что он сказал.
В той работе, которую мы здесь осуществляли, принимали эксперты, связанные с цифровой экономикой, из науки. Сейчас уже практически они договорились с Евпаторией о том, что там будут созданы такие центры, ну, типа цифрового кластера, да, будут привозить туда головастиков, в том числе из России, а может, из-за рубежа будут приезжать, потому что, ну, Крым – шикарное место для жизни. Это будет такой центр компетенции, где будут жить, творить вот эти головастики. Ну, естественно, вначале в Крыму будут это все реализовывать, а потом пойдет на всю территорию России и в мир.
А с нами на прямой телефонной связи Андрей Неукрытый. Андрей, как вам такая идея? И, возможно, вам известны какие-то подробности, что планируют создать в Евпатории?
Ну, идея стандартная, но на сегодняшний день функционирует инновационный центр Сколково. Есть Иннополис в Казани. В городе Севастополе запускается IT-кластер. В том числе также будет и в Симферополе планируется. Выбирается ряд площадок, то есть если инвесторы на сегодняшний день рассматривают как Евпаторию, это возможно будет Евпатория. То есть, но поэтому самое лучшее посмотреть, как будет реализовано, когда и какая будет площадка удобна. Как сказал Анатолий Аксаков, что это вопрос именно подбора площадки, и инвесторы будут ключевыми. Поэтому, так как это будет реализовываться не за государственные деньги, а за частные деньги, то есть привлечение инвестиций, соответственно, инвестору виднее, то есть из предложенных площадок, какую выбрать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Андрей Неукрытый, руководитель представительства Российской ассоциации цифровой экономики в Крыму, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме России. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем проект «Цифровой Крым». Анонсировалось предварительно, что в прошлом году еще этот проект должен был стартовать вот на таком первом этапе. Должны были пробовать вводить транспортные карточки в армянские. Отложили этот проект на год, но сейчас заявляют о том, что якобы объявлен уже тендер на поиск оператора вот для таких процессов. И, по мнению Андрея Неукрытого, нет чего-то, что могло бы этому процессу помешать. В том числе считает он, что и статус Крыма никоим образом этому не помешает. Я напомню, что в России с этого года действует национальный проект «Цифровая экономика». Немного об этом Андрей Неукрытый уже рассказал. Этот проект рассчитан на период до 2024 года. Его цель, если в общем так характеризировать, это сделать цифровые технологии частью ежедневной жизни, да, россиян, а также дать толчок развитию вот российских разработок в этой сфере. В этот нацпроект входит, например, проект «Умный город», целью которого является цифровизация городского хозяйства в России. К нам по телефону присоединяется президент Российского фонда информационной демократии Илья Масух. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот если говорить об этом нацпроекте «Цифровая экономика», как на практике должны выглядеть успехи этого проекта?
Ну, смотрите, этот проект состоит из нескольких частей. Ну, одна из них – это сами технологии цифровые, которые нам необходимо развивать и делать своими, да, отечественные, а не применять западные. Второе – это внедрение этих технологий в жизнь, в общественную жизнь, там, в производственную, государственное управление и так далее. Конечно, там, да, по каждому направлению есть свои показатели, но для обывателя это должно быть, должно выглядеть таким образом, что он там перестает там взаимодействовать с госорганами лично. В коммерческом секторе он использует там какие-нибудь безналичные платежи, какие-нибудь доставки товаров интеллектуальные и так далее. И все это сделано там, должно быть сделано на отечественных, преимущественно отечественных технологиях. Основная задача, основной упор в этой программе делается на регионы, и в принципе и президент несколько раз говорил, что, конечно, ну, конечной точкой приложения должны быть люди, живущие на конкретной территории. То есть это регионы, муниципалитеты, повседневная жизнь людей, так скажем.
Если, ну, учитывая то, что проект был, если я правильно понимаю, запущен в этом году, есть ли уже какие-то первые успехи, или, возможно, вы можете рассказать, чем занялись в первую очередь?
Ну, тут несколько опять направлений. В первую очередь у нас, как всегда, занялись, конечно, бумагой, да, разработкой бумаги. Это все. всякие нормативные документы, регулирования и так далее. Ну, тут можно к этому относиться с долей иронии, да, с одной стороны, потому что, ну, бумаготворчество у нас давно развито. Но, с другой стороны, само внедрение цифровых технологий требует действительно изменения регламентов, ну, часть, например, там медицины, это там избавление от бумажных справок, переход на каких-то реестровые модели и так далее. И так в каждой отрасли. Поэтому, ну, требуется изменение регламентов. Второй момент – это финансирование непосредственно инфраструктуры, подключение интернета, подключение, там, создание центров обработки данных, потому что без этой базовой инфраструктуры, ну, невозможно представить себе внедрение в регион. И это идет достаточно неплохо. Знаешь, Крым тоже неплохо выглядит с точки зрения интернета, но есть над чем там еще поработать. Но думаю, что вот как раз следующий год завершится, наверное, постройка этой инфраструктуры.
Илья, вот еще такой вопрос. Вот если даже говорить, наверное, для Крыма это очень актуально. Насколько важен в процессе внедрения цифровых технологий в жизнь вот этот аспект или компонент европейских или в целом западных технологий? И вот в случае с Крымом могут ли возникнуть какие-то препятствия для того, чтобы такие проекты реализовать?
Ну, приоритетом, в общем, цифровой экономики, да, и майскими указами президента обозначены направления использования отечественных технологий в экономике и там в госкомпаниях и при взаимодействии с гражданами. Поэтому, ну, моя позиция такая, и, в общем, она разделяется там, наверное, и в правительстве, что надо использовать отечественные технологии с тем, чтобы не увеличивать, на самом деле, зависимость от западной, которая и так уже, ну, у нас там по некоторым компонентам 90-95% мы зависим от западных технологий. А если мы будем строить цифровую экономику на чужих технологиях, то мы только увеличим эту зависимость, ибо вся цифровая экономика будет зависеть от западных. Но поэтому нет, позиция такая, что необходимо заменять на отечественное, тем более, что у нас, ну, наработанные аналоги, а некоторых компонентов нет ни у нас, ни у Запада. Да, там каких-то квантовых компьютеров, которые тоже планируются, да, каких-то систем искусственного интеллекта, которые сейчас зарождаются только. Поэтому есть возможность использовать отечественное.
Уровень российских технологий, он уже достаточен для того, чтобы заниматься внедрением цифровых технологий вот в разные сферы жизни россиян, или над этим еще предстоит поработать?
Ну, уровень, знаете, так скажем, потенциал есть. Да, вот потенциал есть. В каких-то областях мы даже где-то обгоняем, и не надо догонять. Ну, в конце концов, там в цифровой среде у нас мы пользуемся своими поисковиками, своими соцсетями, своими мессенджерами, браузерами и так далее. И они вовсе не ущербные, какие-то вполне достойные, конкурентоспособные. Поэтому где-то у нас есть наработки, но где-то необходимо инвестировать в свое. Недаром программа называется «Развитие цифровой экономики». Поэтому в определенных областях придется инвестировать и создавать свое. Ну, в цифровой вот этой среде Россия выглядит очень неплохо, потому что для ее внедрения важно программное обеспечение, которое мы умеем создавать. Не так важна вот эта там аппаратная часть, которую мы, к сожалению, потеряли за 90-е годы, начиная 90-е и 2000-е. Вот, поэтому вот сейчас идет такой перелом, он как бы не только в России, а в мировой, что идет превалирование программной части над аппаратной. И здесь у нас есть неплохой шанс.
Спасибо вам большое. Это был Илья Масух, президент Российского фонда информационной демократии. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о российской программе или российском проекте «Цифровой Крым». Должны были запустить этот проект в Крыму, ну, по крайней мере, его первый этап еще в прошлом году. Обещали жителям Армянска карточки транспортные, так называемые смарт-карточки для оплаты проезда бесконтактного, но отложили на год. Говорят, вроде как в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Я отмечу, что вот если говорить об этой программе «Цифровой Крым», об этой инициативе российской, я напомню, даже не так, наверное, нужно для начала напомнить, что Россия переживает такие, ну, значительные изменения в стратегии своего развития в сфере информационных цифровых технологий в том числе, потому что после 2014 года в России взят курс вот на то, что Россия будет пользоваться не только какими-то своими технологиями, разрабатывать, чтобы не заимствовать ничего у Запада, но и, например, развивать и даже изолировать российский интернет. Поэтому вот та программа «Цифровая экономика», которая в России разработана, она, как уже отметили некоторые наши эксперты ранее, она опирается на российские технологии, но некоторые из этих российских технологий, по таким скромным характеристикам говорят некоторые наши эксперты, еще предстоит разработать. Если говорить о программе «Цифровой Крым», то очень интересное такое замечание в отношении этой программы сделал уже упомянутый председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он в комментарии агентству ТАСС в прошлом году сказал, что вот эта программа «Цифровой Крым» может даже помочь компаниям, работающим в Крыму, не попасть под санкции. Далее цитата. «Я сейчас рассчитываю на программу «Цифровой Крым», в том числе прорабатываем некоторые юридические нормы, позволяющие закрыть место регистрации компании, чтобы его не было видно. Это для того, чтобы увести из-под западных санкций», сказал депутат. По его словам, российские парламентарии также прорабатывают юридическую возможность так называемого цифрового резидента, чтобы человек, находящийся за пределами России, мог бы удаленно регистрироваться и становиться цифровым резидентом свободной экономической зоны в Крыму. Такую правовую возможность мы рассматриваем, мировая практика это предусматривает. Конец цитаты Анатолия Аксакова. Также он тогда сказал, что норма этой в законе о свободной экономической зоне Крым могло бы воспользоваться большое количество людей, по его оценкам. К слову, о том, как работает российская свободная экономическая зона в Крыму, вы можете послушать в эфире радио «Крым Реалии» за этот понедельник. Ищите его в Ютубе или на сайте «Крым Реалии», а мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Обещают крымчанам транспортную карточку российскую, но украинскую транспортную карточку, смарт-карт так называемую, уже внедряют на материковой части Украины в Киеве с этой осенью. Это такая локальная карточка для оплаты, бесконтактной оплаты проезда в метро, автобусах и троллейбусах. Ее можно пополнять через интернет. Карточку нужно приложить к валидатору в транспорте, и поездка будет считаться оплаченной. К нам по телефону присоединяется украинский урбанист, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это такой серьезный прорыв, конечно, для сферы общественного транспорта в Киеве. Я уверена, что это не преувеличение. В чем были трудности с внедрением такой карты? Потому что, если я не ошибаюсь, соответствующий закон вступил в силу еще в 2017 году.
Да, примерно так. И я думаю, что справедливости ради стоит заметить, что полноценного внедрения еще не произошло. То есть мы все еще в периоде исследовательской эксплуатации. То есть это некий предварительный период перед полноценной эксплуатацией. Есть еще ряд нерешенных вопросов в Киеве, которые нужно решить. Но ряд этих вопросов требует изменений на высшем законодательном уровне для того, чтобы полноценно это все было решено. Например, как делать, как поступать с льготниками, которыми льготы гарантирует государство. Киев не может компенсировать напрямую этот проект. Проезд. Вот. И должен еще сказать, что подобная система электронной электронного билета запускаются не только в Киеве, но и в других городах Украины. У нас есть очень хорошие примеры. Житомир, Ивано-Франковск, Львов запускает систему электронного билета. То есть можно сказать, что это повсеместно происходит по городам Украины. Я думаю, что в течение 2020 года мы получим полноценно работающую систему электронного билета в наших городах.
Вот сейчас на этапе внедрения с какими трудностями в Киеве вы столкнулись, кроме того, как быть с льготниками?
Первая трудность — это, наверное, то, что тяжело интегрировать туда частных перевозчиков. Это такой целый пласт в Киеве. Более миллиона пассажиров перевозится частными операторами.
Маршрутчиками,
которые не заинтересованы в установке такой системы, потому что она покажет их полностью, их деньги прозрачно. Они в этом не заинтересованы, к сожалению. Вот, поэтому ищутся пути, как можно это решить, потому что если электронный билет не будет единым билетом для всего транспорта, то это не будет полноценной системой, которая будет удобно пользоваться всем горожанам.
Вот еще один такой момент, который в контексте введения такой умной технологии важен для Крыма в частности. Вот Крыму обещают сейчас, что будет такая транспортная карточка. Насколько в процессе внедрения таких технологий в жизнь важен вот такой компонент, ну, скажем так, европейских технологий, да, вот в условиях, когда Крым под санкциями, стоит ли ему рассчитывать на то, что могут возникнуть какие-то трудности с тем, чтобы такие технологии были на аннексированном полуострове внедрены?
Я думаю, что можно обойтись без европейских технологий и построить эту систему самостоятельно, но, конечно, этот путь будет более сложным и дорогим. Я, кстати, очень жалею, что Киев сам не избрал путь установки системы электронного билета у какого-нибудь провайдера с мировым именем, хотя Киеву это предлагали сделать многие потенциальные инвестора, которые за комиссию уже бы давно наладили работающую систему. То есть такая опция была на самом деле. Сейчас другие города Украины, например, Одесса, Харьков или Львов, планируют устройство системы электронного билета за счет инвестора, не за счет денег горожан, а за счет, собственно, внешних инвестиций. И это очень хорошая опция, потому что те, кто уже построили систему электронного билета, конечно же, они смогут это сделать эффективнее и проще. Кстати, в Киеве установлено эстонское оборудование компании Redanga. Это оборудование установлено, собственно, в Эстонии, и, насколько я знаю, коллеги из этой компании также работают для Швейцарии, например, в Стокгольме, для того, чтобы модернизировать их электронный билет. То есть это как раз вот тот самый европейский опыт, о котором вы говорите.
Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Беспалов, украинский урбанист, эксперт по транспортному планированию. Видите, речь идет не только об операторах, да, такими процессами, но и о оборудовании, которое должно быть установлено в общественном транспорте. И вот, например, в Киеве оборудование, которое было установлено, речь идет вот в частности о валидаторах, которые используют для этого, это оборудование эстонской компании. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем проект «Цифровой Крым». Это российский проект, и Крыму, аннексированному в рамках этого проекта, обещают, что вот будут внедрены в ежедневную жизнь крымчан цифровые технологии. Реализуется этот проект в рамках российского национального проекта «Цифровая экономика», и опирается российский проект на то, что в основе всех этих изменений, внедрений процессов будут российские технологии. И вот тут возникает вопрос, один очень важный, который мы зададим нашему следующему спикеру. К нам присоединяется по телефону украинский аналитик в области информационной безопасности Надежда Боловсяк. Добрый вечер, Надежда.
Здравствуйте.
Вот в условиях цифровизации или диджитализации, насколько важен момент с безопасностью личных данных граждан, которые, ну, очевидно, должны быть введены, да, когда ты начинаешь пользоваться какими-то такими услугами?
Да, я очень внимательно слушала предыдущих экспертов и действительно поняла, о чем идет речь. Сама идея, конечно же, замечательна, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. По большому счету, чем меньше государство вмешивается в привычную жизнь людей, тем лучше. А если государство начинает лезть в смартфоны своих граждан, даже под благовидной целью предоставить им оплату каких-то привычных вещей, то можно понять, что дальше за такой хорошей целью могут быть и другие далеко идущие планы. Вероятно, речь идет об условном таком цифровом импортозамещении, то есть вместо привычных карт для как во всем мире будут использоваться другие цифровые карты. Но здесь актуальна задача цифровой безопасности, и многие предыдущие спикеры говорили о том, что будут устанавливаться специальные приложения. У этого приложения будет доступ к каким-то данным, и совершенно нет гарантии, что это приложение не получит доступа к так называемым privacy-чувствительным данным, например, геолокации пользователя или каким-то другой информации, которую человек не хотел бы разглашать, как минимум к истории браузера и там каким-то там другим транзакциям. Второй вопрос, как защищены данные в самом смартфоне. Это, наверное, отчасти проблема цифровой грамотности пользователей, которые вряд ли будут задумываться о таких вещах. Ну и если вся эта история будет развиваться дальше, и смартфон станет условно цифровой подписью, возникает вопрос, какой силой будет, насколько эта цифровая подпись будет, какую силу она будет иметь, и насколько она заменит бумажные документы, например, при регистрации права собственности или каких-то других прав. Не возникнут ли ситуации, когда вдруг в какой-то момент человек обнаружит, что квартира и бизнес – это не его. Там говорили про медицину, но ведь медицинская информация – это тоже одна из наиболее privacy-чувствительных. И если данные о медицинской истории, там какие-то диагнозы тоже будут передаваться, то возникает вопрос, кто еще получит доступ к этим данным и как это аукнется пользователям.
Но вы говорите о рисках, которые возникают при таких внедрении таких технологий. Но, например, можно привести, опять-таки, простите за тавтологию, пример Эстонии, да, где цифровизация экономики идет полным ходом, и социальной сферы в том числе. Вот столкнулись ли там, если вам известно, с такими рисками, и от чего это зависит? Как будут использовать ту или иную личную информацию?
Как раз столкнулись, как раз интересная ситуация, что столкнулись. В Эстонии зафиксировали в июне этого года мошенников, которые подделывали цифровые личности, используя их технологию Smart ID. И в описании вектора атаки, то есть способа того, как это все происходило, как раз присутствовали элементы социальной инженерии. То есть пользователи получали подтверждающие СМС, которые должны были ввести в определенном поле, подтверждая определенные операции, а эти СМС, оказывается, были отправлены злоумышленниками. То есть как раз вот Эстония уже с такими проблемами столкнулась. Вот. К счастью, там таких взломов было немного, до 50 фейковых вот этих вот Smart ID использовалось. Но риск был, и сейчас думаю, что с этим делать.
Спасибо вам большое. Это была украинский аналитик в области информационной безопасности Надежда Баловсяк. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорили о таком российском проекте для Крыма под названием «Цифровой Крым». Обещали еще в прошлом году начать его внедрение. Начаться этот проект в Крыму должен был в Армянске с внедрения в этом городе транспортной карточки, то есть возможности бесконтактно оплачивать проезд в общественном транспорте. Пока этот процесс откладывается на год. Сейчас, говорят, якобы объявлен уже тендер на поиск оператора такими процессами в Крыму. Судя по тому, что нам рассказали эксперты в нашем эфире, много вызовов, много рисков, но главный вопрос остается на данном этапе. Это то, смогут ли все эти технологии внедрить в Крыму, который с 2014 года, после начала аннексии Крыма России, находится под санкциями. Санкции и угрожают и компаниям, которые работают в Крыму и с Крымом. Ну и еще большой вопрос, возможно ли цифровизация экономики или социальных услуг в условиях, когда вы хотите опираться на какие-то отечественные технологии. Вот есть ли у России технологии, которые позволят провести и завершить такие процессы, и захотят ли компании, разрабатывающие такие технологии, работать с Крымом. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Русский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, Лена Римовская, программа «Крымский вечер». И далее будем говорить о новостях, которые не вошли в наш первый блок. Вот начнем с любимой рубрики Лены Римовская. Российские рейтинги, куда жители соседней России почему-то включают, ну вот Елена Римовская знает ответ на этот вопрос.
Почему? Но,
да, почему-то включают города, районы или людей из аннексированного России Крыма. Так вот, дело в том, что Крым вошел в топ регионов соседней России с высокими темпами развития, и в то же время города Крыма попали в рейтинг неблагополучных. Об этом заявили на заседании комиссии по региональному развитию правительства России. В совещании принял участие подконтрольной России заместитель председателя Совета министров, и он же министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. В своем выступлении председатель комиссии, заместитель председателя правительства России Виталий Мутко акцентировал внимание на том, что сумма грантов регионов с высокими темпами экономического роста составит в этом году 45 миллиардов рублей. Всего гранты получили 40 регионов, в числе которых и Крым, уточнил Рюмшин. То есть, получается, с одной стороны, господин Рюмшин таким образом относит Крым к регионам с очень хорошо развивающейся экономикой, да,
с другой стороны, есть исследование Министерства строительства соседней России. И согласно этому исследованию, у крупнейших городов аннексированного Крыма есть проблемы с комфортностью городской среды.
Вот, больше того, их назвали неблагополучными, да, с точки зрения комфортности городской среды. И это следует из исследования, которое провело Министерство строительства соседней России. С 2016 года специалисты Минстрой оценили свыше 1000 городов России по 36 показателям и присвоили им соответствующий рейтинг. Набравшие свыше 180 баллов считаются благополучными, набравшие меньше – нет. Но вот если говорить средний индекс, что называется, по России, то за 2018 год это 163 балла. То есть, получается, большинство городов в соседней России, они не являются благополучными, да?
Ну да, там максимум 360 баллов, но такие показатели ни один российский город не набрал. А вот относительно крымских городов речь идет о том, что Симферополь, Севастополь – это отдельный город, да, мы знаем его статус, Керчь и Феодосия оказались в списке городов с неблагоприятной средой. Наименьшее количество баллов, ну, то есть наихудшая ситуация среди этих четырех городов.
Хорошо, все-таки.
150 баллов из 360 максимума, а вот лучшей из худших стала Александр Феодосия.
О, наконец-то.
174 балла. Об этом сообщает РИА Новости.
Ты знаешь, вот это извечный спор, где жить хуже, понимаешь, крымский спор.
Керчь или Феодосия.
Да, вот, видимо, феодосийцы немножко вырвались на полку корпуса вперед, немножко получше все-таки Феодосия. У меня есть только предположение. Я не вижу всех этих 36 показателей, по которым оценивались, да, вот составители этого рейтинга и вообще оценивали жизнь в тех или иных городах, но у меня есть предположение, что все-таки Феодосия, она наиболее такая вот как бы просторная, можно так, если назвать, да, то есть город, он который не ограничен, как Симферополь, там, скалами, вот эта центральная часть не какая-то узкая там или какими-то другими природными объектами. Да, с одной стороны, конечно, есть гора, но с другой стороны, это вот есть рядом степь, ну и город, он, ему есть куда расширяться, и улица, да.
Феодосия.
И улицы там широкие. Ну и неспроста один из самых древних городов.
Но да. Нашу рубрику «Крым в рейтинге», в российских рейтингах мы продолжаем. Вот возглавил Крым топ самых популярных новогодних направлений по версии сервиса бронирования жилья для отдыха российского Twill.ru. Провели исследование, чтобы узнать, куда туристы поедут на зимние каникулы, и в этом списке фигурировали российские регионы и аннексированные Крым и Севастополь. В первую десятку вошли Крым, а также российские Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Кемеровская, Тверская и Ярославские области, Ярославская область, Карелия, Татарстан и Ставропольский край. Угу. По данным аналитиков этого ресурса, туристы бронируют отдых на новогодних каникулах на период от 3 до 5-6 ночей. Самые длительные поездки туристы планируют на черноморские курорты. Что, Александр, к вам вопрос. Что делать в Крыму на новогодние праздники? В чем там фишка, зачем ехать? Просто потому, что море?
Ну, я тебе честно скажу, я никуда не ездил на новогодние праздники в Крыму, и из Крыма тем более. Да, наверное, можно просто-напросто праздновать. Нет, есть, конечно, хорошие, интересные моменты, когда там снег. Я уже рассказывал об этом, когда где-нибудь в горах выпадет снег, а ты сидишь на южном берегу или с другой стороны горной гряды и наблюдаешь за этим снегом, но где-то в тепле желательно. Да.
Информация, которая может быть... еще один рейтинг, который может быть интересен вот тем туристам, которые решили, что они в Крым поедут на новогодние праздники. Симферополь и Севастополь попали в список городов с самой дорогой арендой жилья. Опять-таки...
Ну, это скорее все-таки будет интересно тем, кто постоянно живет в Крыму, либо собирается туда переехать. Да, либо уехал уже по этой причине. Потому что, видишь, Симферополь и Севастополь попали в список городов с самой дорогой арендой жилья. Но его, опять-таки, Симферополь и Севастополь россияне включили в список, в свой российский список, и оказалось, что самые высокие вот там, Симферополь и Севастополь, они на каком месте? Значит, Севастополь на 9-м месте, а Симферополь на 7-м месте. На первом месте, понятное дело, в этом российском списке Москва. 36 436 рублей стоит средняя цена аренды в месяц однокомнатной квартиры. А в город Химки, Московская область, 27 726, Санкт-Петербург, это в соседней России, 24 597, в Сочи 21 674. Вот на 7-м месте идет Симферополь, 20 770 рублей, в Севастополе даже немного дешевле, 19 870. Но тут очень важно сказать, что в отличие от Москвы, допустим, да, в Крыму абсолютно не такие зарплаты, как московские, ни в Симферополе, ни даже в Севастополе. И когда зарплата средняя там составляет меньше 30 тысяч рублей, то 20 тысяч за однокомнатную квартиру, это, считаю, ну, практически почти всю зарплату приходится отдавать.
Вот мы говорили о Russian стайл диджитализации, а сейчас поговорим еще о недавней...
Путинизации интернета.
Да, путинизации интернета. Владимир Путин, президент России, предложил заменить Википедию. На заседании Совета по русскому языку предложил заменить Википедию большой русской энциклопедией. По словам Путина, такую энциклопедию в электронном виде необходимо сделать в хорошей современной форме. По мнению Владимира Путина, большая русская энциклопедия в таком виде будет достоверной и станет достойной заменой Википедии. Кроме того, президент раскритиковал руководство Министерства науки и высшего образования России за непонимание происходящего на Земле, как он сказал, и работу по статистическим данным. Мне в этом контексте хочется отметить, что есть в чем... преимущество Википедии, ну, даже не преимущество, возможно, такая уникальность, наверное, особенность, да? Этого проекта в том, что к написанию публикаций могли присоединяться вот люди, которым была не безразлична та или иная тема, они могли как-то дополнять, ну, предлагать свои там правки, дополнения или, возможно, даже уникальную информацию. Будет ли такая возможность у онлайн большой русской энциклопедии и о чем, что, какие публикации там будут в этой большой русской энциклопедии?
Мне тяжело представить, чтобы в какой-то государственной структуре российской позволили людям вносить какие-либо правки. Больше того, да, какие-либо предложения даже хотя бы туда вносить. Потому что, ну, это же все-таки история, что называется, государства российского, когда есть один центр, а все остальные точки зрения неправильные, более того, они там враждебные, вражеские и так дальше. И вряд ли... А тут я уже, ну, я выскажу, собственно, точку зрения, даже не точку зрения, это скорее опыт, потому что я прекрасно помню, как строилась, я помню цитаты Большой советской энциклопедии, где если было написано, что там враг советской власти, вообще там враг трудового крестьянства, пролетариата, все, значит, никаких других точек зрения не было в этой Большой советской энциклопедии. И, видимо, господин Путин, он очень тоскует по тем временам, когда вот была только одна такая точка зрения, была одна газета «Правда», ее многочисленные клоны, но и никаких других точек зрения не было.
Один из наших слушателей пишет, что Википедия – это детский лепет по сравнению с энциклопедией. А следующая наша рубрика «На заметку украинской пограничной службе». Лидер группы Ума Турман рассказал, как любит отдыхать в Крымских горах. Лидер вот этой вот российской группы Ума Турман Владимир Крестовский признался в любви к крымским курортным городам, в особенности к Ялте и Гурзуфу. Он выступал, напомним, на фестивале в Крыму программу под названием «Ноябрьфест». И сказал он также, что винные фестивали – это самое прекрасное. Здесь сложно не согласиться. Там много веселых людей, шашлыки. Вот это ли цитата. «Женщины становятся более общительными и доверчивыми, а это прекрасно», – рассказал российский музыкант. Рассказал он также о своей любви к крымским горам, вершины которых он любит покорять на кроссовых мотоциклах.
Хорошо, новости сельского хозяйства в завершении нашей программы. Но, понимаешь, вот крымские чиновники подконтрольной России, нам нужны какие-то, чем-то гордиться, нужны какие-то достижения. И вот господин Рюмшин, он, напомню, он был...
Министром сельского хозяйства.
Он и остается министром сельского хозяйства, просто он как раз поехал на какое-то большое совещание, на заседание комиссии по региональному развитию правительства России. Там еще он заявил, что Крым, оказывается, занимает почетное второе место по среднесуточным надоям молока в сельхозпредприятиях, которые составляют более 20 килограммов молока от одной коровы. И отмечает он, что средний надой молока в соседней России от одной коровы за сутки составляет 15 килограммов 880 граммов. А поэтому вот впереди планеты всей, как бы по балету, а теперь еще по надоям молока от крымских коров. Не знаю, откуда взял господин Рюмшин такие цифры, поскольку, ну, с кормовой базой в Крыму тоже после 2014 года не очень хорошо. Но, наверное, оттуда же, откуда и 7 миллионов туристов взялись, по мнению господина Волченко, в оккупированном Крыму. Елена Римовская, Александр Янковский прощаются с вами до завтра.